Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. Сегодня мы отмечаем день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. И в гостях у нас специалист по этому поэту, актеру, музыканту и вообще очень интересному многогранному человеку. В гостях у нас писатель Николай Андреев, автор книг «Жизнь Высоцкого», ну, а также «Жизнь Сахарова», «Жизнь Горбачева». Николай работал в «Комсомольской правде» в 70-х годах уже, наверное, прошлого века, да? Вот, и он является одним из интереснейших специалистов по Владимиру Высоцкому, потому что он написал, ну, на мой взгляд, одну из, может быть, лучших биографий Владимира Семеновича, потому что она читается не как биография, а как увлекательное литературное исследование. Итак, Николай, вот у меня к вам, как специалисту по Высоцкому, такой вопрос. Крайнюю Нобелевскую премию по литературе получил музыкант и поэт Боб Дилан. Получил причем за именно стихотворения, которые прозвучали в его песнях. И вот очень многие после этого спорят, а Владимир Семенович Высоцкий мог бы получить Нобелевскую премию или любую другую престижную литературную премию за свои стихи?
Да, я читал... Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, я читал комментарии, так сказать, к этому вот сообщению о присуждении Боба Дилана, так сказать, Нобелевской премии по литературе, и обязательно возникал, так сказать, фамилия Высоцкого. И такую, в принципе, я даже испытал горечь, потому что, ну, по силе влияния, так сказать, на поэзию, на общество, на вообще культуру, литературу, так сказать, мне кажется, так сказать, Высоцкий намного сильнее и мощнее, чем Боб Дилан. Так сказать. Хотя, конечно, так сказать, о Бобе Дилане мог судить, о влиянии его, так сказать, на общество мог судить только те, кто там живет. Вот. Но фигура, как мне представляется, именно фигура, так сказать, Владимира Семеновича Высоцкого, именно нобелевского уровня.
И, в принципе, шанс был бы, если бы кто-нибудь выдвинул его, да? Или рано еще?
Ну, нет, ну, во-первых, сказать, посмертно не присуждают Нобелевскую премию. Вот. Также, допустим, говорят, что буквально на год опоздали присудить Нобелевскую премию Анне Ахматовой, так сказать. То есть она была, так сказать, кандидатом номер один в 66-м, но она умерла. Вот, поэтому тут трудно, так сказать, сказать. Так сказать, невозможно сказать, присудили или не присудили. Вот, но с точки зрения, так сказать, вот нашей, безусловно, так сказать, заслуживает самой высокой награды. Хотя, скажем, Высоцкому присудили, если не ошибаюсь, посмертно-государственную премию.
Да, было, как бы это стало признанием, но, как всегда, очень опоздавшим, да, получается?
Ну, это государственное признание государства, а, так сказать, обществом, народом он был признан, так сказать, задолго до своей смерти. При жизни он испытал и славу, и признание, и уважение, и поклонение, и ненависть даже, так сказать, некоторой части общества. Не будем, так сказать, тоже про это, так сказать, забывать.
Ну, вот про ненависть и про славу мы еще поговорим. И чтобы, как бы, пока мы еще говорим о литературе, да, также вот многие называют Владимира Семеновича Пушкиным нашего времени. Вот насколько такая параллель имеет место быть?
Нет, ну это уж слишком, конечно, с Пушкиным, сказать. Пушкин просто, так сказать, вершина, как Эверест, непревзойденный, даже близко к этому никто из других поэтов, сказать, не приближается. Вот. Высоцкий очень высокого уровня поэт. Кстати говоря, только вот уже после его смерти, когда, ну, раскрылись, так сказать, его, ну, те записи стихов, которые, так сказать, были как бы у него в черне вроде бы написаны, так сказать, он их не читал, вот, потому что все знали, так сказать, как его как исполнителя песен. Вот. А только вот после смерти он начал привлекать, так сказать, все больше и больше внимания как поэт. И вот сейчас это безусловно поэт высокого уровня, вот, конечно, не пушкинского уровня, так сказать, и, может быть, даже не поэтов Серебряного века, но то, что, так сказать, он выше, скажем, Вознесенского, Евтушенко, то есть признанных, так сказать, шестидесятников, это, как с моей точки зрения, безусловно.
Рвусь из сил и из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И заели хлопочут двустволки. Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень.
Высоцкий сам не любил, когда его называли бардом, да?
Да, так он не терпел этого слова вообще, так сказать. Он говорил, так сказать, о себе, что ну, исполнитель своих песен. Вот. Ну, вообще, так сказать, тут к нему трудно даже подобрать слово, кроме, может быть, одного. Высоцкий, так же, как Галич, Окуджава.
А вот откуда такая многогранность таланта? Ведь не сказать, чтобы он получил какое-то безумно престижное образование, не сказать, что он родился в какой-то там безумно культурной семье, не сказать, что он пережил от чего-то такого очень-очень многого. Но получается, что вот такой удивительный феномен, что когда он пел, например, о войне, то многие фронтовики, которые сидели в зале, да, подходили, спрашивали, а не с вами ли мы выходили из окружения, да, а он тогда еще, собственно, по годам не мог. Откуда исток вот этой бездны таланта?
А это как раз вот загадочность гения, откуда что берется, сказать. Непонятно, сказать. Во-первых, сказать, он все-таки был хорошо образованным, сказать. Он много читал. Вот. Но самое главное, как мне представляется, сказать, он знал жизнь, понимал людей. Вот. Он очень умел слушать людей. Он расспрашивал, так сказать. И не просто, сказать, так вот для времяпровождения, а он действительно пытался докопаться до сущности человека. Вот. И эти, вот многие, так сказать, во многих воспоминаниях, так сказать, говорится, есть такая фраза: «Мы проговорили с ним всю ночь». Мне, конечно, было бы вот интересно, так сказать, это запись, так сказать, или просто... понятно, так сказать, что эти разговоры не были пустыми. Это не были разговоры за бутылкой, так сказать, или за стаканом, так сказать, водки. Нет, это были трезвые разговоры. И как я представляю... То есть не как я представляю, а по некоторым воспоминаниям, это были разговоры о смысле жизни, о смысле системы, в которой они живут, обществе, о людях, о том, как, почему мы такие, почему вот мы, так сказать, отгорожены от другого мира. То есть мировоззренческие разговоры.
Фрагмент из книги Николая Андреева «Жизнь Высоцкого».
В театре, на концертах, да просто когда пел друзьям, он выкладывался во всю мощь. Горло не всегда выдерживало. Рассказывает врач из Северодонецка Андрей Белецкий. Высоцкий был на гастролях в нашем городе. Мне позвонили. Высоцкий потерял голос. Надо помочь. Привезли его ко мне. Он разговаривал шепотом, еле слышно. Я его посмотрел, поставил диагноз. Хронический ларингит. Он говорит: «Сделайте что-нибудь, чтобы в 5:00 вечера я мог бы выступать». А на часах 10:00 утра. Я с ним занимался 3 часа. В итоге голос к нему вернулся.
Мы прервемся на несколько минут. Не переключайтесь.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого». И говорим мы сегодня о Владимире Семеновиче, в честь дня его рождения, о, собственно, феномене этого удивительного человека и действительно многогранного таланта. Николай, вот, а расскажите, как все-таки удавалось Владимиру Семеновичу на равных общаться с разными типами людьми, быть для них интересным и находить интерес в них. Ведь все, что он, ну, скажем так, описывает, отражает в песнях, ведь очень много из этого он не пережил сам, да, а знал по рассказам других людей, других специалистов.
Во-первых, он обладал большим чувством собственного достоинства.
Так.
Вот. А человек, который, так сказать, обладает таким чувством, так сказать, он привлекает. Ему, так сказать, вот такому человеку хочется, ну, исповедоваться, потому что хочется быть, также быть раскрепощенным и также быть свободным. Ведь Высоцкий, несмотря, так сказать, на давление, несмотря, так сказать, на то, что его запрещают там выступать, нигде не печатали, так далее, он был свободным. И не он боролся, он не боролся с системой, он просто создал свою систему свободы вокруг себя. Он, и на него ничего не могло воздействовать, и никто не мог ему что-то, так сказать, указать или приказать. И это вот люди свободные, с ними хочется говорить, с ними хочется общаться. Вот. И к тому же, понимаете, тут же вот есть такой миф, что после его смерти объявилось тысячи его друзей, которые там с ним выпивали и так далее. Вот. Но это миф. Дело в том, что я прочитал, ну, практически думаю, что все воспоминания о нем. И лишь в двух воспоминаниях человек говорил, этот, значит, вот, мы, это Володя, так сказать, это мой был друг. Нет, люди все-таки понимали, так сказать, что кто, так сказать, он и кто они. И в друзья никто, так сказать, не навязывался после его смерти. Вот. Но он так со всеми, так сказать, вел, как на равных, и так вообще человеком интересовался, что у человека иногда создавалась иллюзия, что да, Володя, так сказать, он же ко мне как друг, тем более, так сказать, он после, когда заканчивается разговор, он говорит, вот мой телефон, звони, если что, заходи, вот, первым, может быть, он первый раз, так сказать, его с ним познакомился, первый раз, так сказать, его видел. Вот. И у человека могла создаться иллюзия, так сказать, что это мой друг. Да? Но в воспоминаниях этого, так сказать, нет. Тут же еще, так сказать, такая особенность жизни, так сказать, гения, так сказать, и Высоцкого, они страшно одиноки. Вот. Тут есть такой парадокс. Он однажды сказал своей матери: «Мама, у меня 1000 друзей». И это была правда. Так сказать, вокруг него, так сказать, всегда, так сказать, были люди, так сказать, и всегда, как оказалось, вот он окружен друзьями, так сказать, на всех, так сказать, этапах периода его жизни. Вот. А однажды, так сказать, вот одному знакомому они ехали на такси, и он говорит: «Ты знаешь, а друзей-то у меня и нет».
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
Но он никогда не относился свысока к людям.
Да, и в том-то и дело, так сказать. Как раз вот это вот, так сказать, человек с высоким чувством достоинства никогда не относится к другому свысока и никогда, так сказать, тем более с презрением. Он на равных.
Но все равно умел поставить на место, если кто-то...
Да, опять же, так сказать, это проявление чувства собственного достоинства, потому что он никогда не позволял, так сказать, даже... Ну, может быть, в какой-то степени, так сказать, он терпел любимого. Любимый был, так сказать, все-таки, будем честны, так сказать, хам.
И он прощал ему это?
Да, и он, так сказать, все-таки прощал. Вот. Хотя, скажем, когда любимый, так сказать, однажды, так сказать, по-хамски на одну актрису, так сказать, накричал, тут за нее вступился Высоцкий. То есть не за себя, а за другого. Тут, так сказать, безусловно. Было. И с ним, ну, вот я, к сожалению, так сказать, только два раза, так сказать, был в его компании, я с ним, так сказать, не разговаривал, не общался, но, судя, так сказать, по воспоминаниям, с ним было легко очень общаться.
Фрагмент из книги Николая Андреева «Жизнь Высоцкого».
А насчет слухов, что он был рвач, приведу историю, которую рассказала Нина Хуземова, ассистент режиссера на фильме «Маленькие трагедии». Оставалось снять с Высоцким крошечный эпизод. Проход на общем плане среди дворцовых развалин. В группе объявили перерыв до следующего дня. В столовой Хуземова слышит разговор о Высоцком. В Казани, говорят, по 5 концертов в день. Оттого и хрипеть стал, надорвался. Может, под фонограмму? Живьем, рвач он. Всех денег не заработаешь, а надорваться — расплюнуть. Да уж, любит денежку, что и говорить. Высоцкий очень устал, но ребята уговорили его спеть. Пел долго. Зрители сидели, затаив дыхание, боясь пошевелиться, повернув голову, чтобы ничем не потревожить этих волшебных мгновений, которые так нечасто выпадают на нашу долю. Нежданный концерт пролетел как мгновение. Наконец он оторвался от гитары, поднял голову, но смотрел не на зрителей, а куда-то поверх голов. Поднялся со стула и широко улыбнулся. Хуземова обернулась и не поверила своим глазам. Зал полон. Стояли плотно в несколько рядов. Облепили подоконники, сгрудились в дверях. Как им удалось так набиться сюда, не потревожив песни, без единого звука, шума, скрипа, остается для нее загадкой. И на всю жизнь запала: всех денег не заработаешь, а надорваться — расплюнуть. Любит денежку. Что и говорить.
Он стремился попасть в какие-то места далекие страны, да, вот он ездил к золотоискателям, да, там, намыл золото сам, радовался как ребенок, да, когда что-то намыл. Вот он ездил на край земли и с концертами, и просто, ну, как бы сказать, на экскурсию, чтобы посмотреть новые впечатления, вот, а он куда-то мечтал попасть, куда так и не доехал?
Сложный вопрос, тут мне сложный вопрос. Думаю, что он где хотел, он побывал. Даже на Таити.
А он был на Таити?
Да, он был даже на Таити.
Я не знал этот момент.
Да, это он там жил, так сказать, первый или второй муж... Нет, второй или третий муж Марины Влади.
А, все, вспомнил.
Вот, и он, так сказать, их пригласил, так сказать, и они туда, так сказать, летали. Вот. Ну, думаю, что он... Да, побывал, я думаю, где хотел.
И что самое интересное, каждая точка, где он побывал, родила стихотворение, либо песню, либо какую-то строчку.
Возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал.
Мы прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В эфире Евгений Сазонов. В гостях на радио «Комсомольская правда» писатель Николай Андреев, автор книг «Жизнь Высоцкого», а также книги «Жизнь Сахарова», «Жизнь Горбачева», корреспондент «Комсомольской правды» в 70-х годах. И просто очень интересный человек, с которым можно проговорить всю ночь, как и с Владимиром Семеновичем Высоцким, на разные самые темы. И сегодня Николай Андреев выступает как специалист, который он расскажет о Владимире Семеновиче. Вот, Николай, у меня такой вопрос, который возникает каждый раз, когда гений, ну, как считают почитатели, уходит слишком рано, да? Вот очень популярные размышления были, когда погиб Пушкин в самом расцвете, да? Вот что было бы, если бы Пушкин остался жив? А вот здесь, вот можем ли мы предполагать, что было бы, если бы остался жив Владимир Семенович Высоцкий? Что бы мы еще получили?
Ну, я вообще, так сказать, не люблю сослагательные наклонения, так сказать, по отношению, так сказать, к истории, так сказать, или к жизни какой-то, так сказать, личности. Вот. Но этот вопрос я постоянно, так сказать, себе задавал, так сказать, время, потому что, вот, скажем, дожил бы он до перестройки. Вот.
А он мог бы дожить
до
перестройки.
Да, он мог, это бесспорно, так сказать, вот. Ну, совершенно, так сказать, точно он стал бы депутатом.
То есть он все-таки пошел бы в политику, да,
менять я мир? Думаю, нет, я думаю, что, тут, понимаете, так сказать, люди, так сказать, тогда шли скорее не в политику, тогда вот людей избирали, так сказать, на первый съезд народных депутатов, вот, а чтобы выкричиться, высказать все об этой системе.
Фрагмент из книги Николая Андреева «Жизнь Высоцкого».
Потрясающий случай о неравнодушии Высоцкого к тому, что происходит в стране, приводит Золотухин. Высоцкий вдруг предъявил товарищу претензию. «Золотухин, у вас на Алтае по плану 16 центнеров с гектара. Вы же, в лучшем случае, на круг собираете по 12 центнеров с гектара. А план вы выполняете? Вы откуда хлеб берете?» Золотухин пишет. «Я остекленел. Я оцепенел. Я долго не мог въехать в его вопрос, в его заботу. А когда въехал, озверел. Меня захлестнуло этакое внутреннее негодование». Бешенство от бессилия что-нибудь ему связанное ответить. А когда Золотухин опомнился, то вскричал. «Да какое тебе дело до нашего хлеба? Какое тебе дело, где мы дрожжи достаем и куда брызги полетят? И откуда ты про это знаешь?» «Из правды». Золотухин потрясен. Он, оказывается, читал ту правду, на которой 8 страниц одних цифр и которую мы сразу относили в нужное место. А он ее читал с карандашом в руках, и у него не сходилось. Считал, потому что у него болело, страдало. Стыдно сказать, у меня человек оттуда давно не болело. А если болело, то временами и по чуть-чуть, а у него болело и на разрыв.
И ему было, так сказать, что сказать. Но политик, я думаю, с него никакой.
А почему? Потому что он был слишком доверчивый или слишком порядочный?
Нет, понимаете, сказать... у нас, к сожалению, вот в те годы было совершенно искаженное представление о том, что, чем заниматься должен депутат и политик. Оказалось, сказать, вот трибун, выступить, это и есть, так сказать, депутат. А это же очень кропотливая работа, так сказать, над законами. Вот. Она нудная. Она, так сказать, занимает, так сказать, много времени, так сказать, вот. А скучно творческому человеку, значит, вот отдать себя, так сказать, этой бюрократии, вот это к составлению даже, так сказать, такого великого документа, как, допустим, Конституция. Вот. А уж про какой-то там закон о собственности, закон о жилищно-коммунальном хозяйстве, ну, вот,
и да, цифры, да, дроби.
Да, и закон, ну, даже, допустим, какой-нибудь закон, условно говоря, так сказать, о свободе слова, ну, скажем, мог бы взять, допустим, Высоцкий. Я думаю, ему тоже это было бы скучно.
Ну, то есть он бы посмотрел, высказался и, наверное, вернулся бы к творчеству, да?
Да, да.
А вот если в плане творчества, то что бы мы получили бы роман... Может быть, в стихах, там, я не знаю.
Ну, может быть, вот роман в стихах, может быть, бы эти получили, сказать. Но совершенно точно роман в прозе нет. Вот я скажу, так сказать, у меня это в книге есть. Я разочарован, так сказать, был его прозой. В общем, она ниже среднего уровня. Вот, и поэтому, в принципе, о его прозе вообще не говорят. Вот как поэт он высокого уровня. А как в прозе... Ну, я думаю, что, может быть, действительно, вот роман в стихах.
Вот все-таки, что его надорвало прежде всего? Это все-таки тот допинг, который он принимал, да? От которого он отказывался и потом снова возвращался? Или же все-таки это безумная работоспособность, работа круглыми сутками, постоянное творчество, которое высасывало его? Все-таки, что его... сгубил это прежде всего?
Ну вот... Это его, сразу вспоминается, чуть помедленнее кони. Он жил же, так сказать, на разрыв аорты. Жил и творил на разрыв аорты.
Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались, в дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю.
Он же спал, так сказать, там по 5-6 часов только, практически всю жизнь, так сказать, спал. Такой, так сказать, у него был ритм работы. И все время, так сказать, куда-то мчаться, писать. Хотя вот так вот вроде бы и у него много написано, и в то же время мало написано. Но много написано потому, так сказать, что у него нет каких-то проходных вещей.
Ну да, любая запоминается.
Любая, так сказать, вот любую вещь возьми, так сказать, в разной степени, так сказать, талантливости, но это всегда, так сказать, или открытие, или новое, так сказать, явление, или новый персонаж. Вот это практически всегда. То есть и много он написал, и мало написал.
А сколько он написал, если вот по томам попробовать собрать?
Ой, ну, издано, сказать, в принципе, сказать, его четырехтомник.
Но вот. Там все, и письма, по-моему,
да? Ну, там и письма, так сказать, немногочисленные, кстати. Четырехтомник. Ну, я думаю, знаете, есть... Вот у меня мечта была бы, у меня $1 000 000, так сказать, я потратил его, так сказать, на создание энциклопедии Высоцкий. Вот, даже не собрание сочинений, а энциклопедии Высоцкий, потому что это... Высоцкий — это огромный мир, так сказать, где, так сказать, масса людей, масса мест, масса, так сказать, там литературных произведений, масса, так сказать, музыкальных произведений, которые, так сказать, с ним связаны. Так сказать. Я вот так иногда, прикидываю, что называется, как это называется в энциклопедиях, в общем, словарный, так сказать, вот. Просто огромный мир. Вот. Я думаю, что когда-нибудь эта энциклопедия, так сказать, будет создана, это безусловно, потому что биография-биография, это само собой, а вот такой мощный том очень, так сказать, нужен. Ну, это может быть когда-то.
А Высоцкий, он современен сейчас?
Безусловно.
А почему?
Безусловно. Да потому что человек же не меняется, в принципе. То есть вот все персонажи, которые, так сказать, он там и комические, и трагические, они до сих пор существуют, так сказать. Любое, так сказать, возьми, они существуют. Ситуации, так сказать, тоже, так сказать, в обществе, так сказать, тоже, так сказать, они тоже, так сказать, вранье, тоже, так сказать, правда, так сказать, там, песня, так сказать, о правде и лжи. Абсолютно для нашего времени. Вот. Ну, у нас, так сказать, нет возможности, так сказать, полистать, да и не нужно, так сказать, для подобной передачи, так сказать. Но, поверьте, так сказать, любое возьмешь, да, это звучит. Эти люди существуют, эти ситуации существуют.
Да, казалось бы, даже, да, вот, да. Ой, в Англии, иди, какие клоуны, да, но ведь ситуация, она сейчас, ну, как бы, ну, далека, да, потому что цирк, ну, не то уже место, куда ходят, да, и не то. Но, с другой стороны, эти персонажи остались, эти нестыковки между мужем и женой, да, остались. И вообще комизм нашей жизни, он же тоже остался.
Быт остался.
Быт тот, остался, да.
Ну, вот, скажем, совершенно, сказать, неожиданно, сказать, там сейчас очень, так сказать, такая острая и жаркая тема, так сказать, допинг.
Да, кстати.
Ну, вот возьмите его, так сказать, песню, так сказать, на спортивную тему. Так, да. Собственно, об этом.
Совершенно верно. Кстати, да. Да, совершенно верно. Ну, вот раз Высоцкий современен, а вот на ваш взгляд, его будут когда-нибудь изучать в школе?
Ну, я боюсь, что будут.
И отобьют желание читать.
Да, желание читать. Факультативно же его изучают.
Я благодарю писателя Николая Андреева, автора книги «Жизнь Высоцкого», а также книг «Жизнь Сахарова» и «Жизнь Горбачева» за интересный, увлекательный рассказ, посвященный дню рождения Владимира Семеновича. И я очень советую вам почитать книгу Николая Андреева «Жизнь Высоцкого». Это действительно человек, который лично для меня открыл этого великого человека как поэта, как многогранную личность. Вот. Очень советую, реально почитайте, вы не пожалеете. Запомните, Николай Андреев, «Жизнь Высоцкого». У микрофона был Евгений Сазонов. Всего вам доброго и Читайте Владимира Семеновича.
Спасибо, Евгений.
Последнее стихотворение Владимира Высоцкого написано в июле 1980 года.
«И снизу лед, и сверху маюсь между. Пробить ли верх или пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежду, а там, за дело, в ожиданье виз. Лед надо мною, надломись и тресни, я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, 12 лет тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».